«Сибирский фактор». На радио «Комсомольская правда».
Друзья, всем привет. Радио КП, 107.1 FM. Частота наша не меняется. В эфире уже много-много лет. Ренат Каримулин меня зовут. Александр Чернявский, мой соведущий. Сан Саныч, приветствую.
Добрый день.
Давай представляем нашего гостя. Друзья, мы сегодня в проекте «Сибирский фактор» поговорим про сибирскую экономику. Ну и не только, конечно же. Сан Саныч, представляй гостя.
Сегодня мы в гости пригласили Михаила Геннадьевича Васильева, человека очень известного, он поработал и в Заксобрании, и в правительстве Красноярского края на очень ответственных должностях, знает, что такое экономика не понаслышке, тем более, помимо управленческой работы во власти, имеет очень большой опыт работы и в крупных компаниях, ну и многое говорит за него тот факт, что он возглавлял Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края. Сейчас тоже очень активно занимается вопросами экономики, является одним из учредителей, руководителей так называемого Столыпинского института, Института экономики роста. И я думаю, что, наверное, первый вопрос мы зададим как раз, наверное, про этот институт. Какие уже есть результаты работы, какие, так сказать, сценарии вы рассматриваете, разрабатываете по развитию нашей замечательной сибирской экономики.
И здравствуйте, конечно же.
Добрый день. Ну, и года не прошло с момента учреждения вот этого Сибирского института экономики роста имени Столыпина. А поэтому о результатах говорить, ну, и не кажется преждевременно, скорее о задачах и о планах. Сам по себе факт рождения говорит о том, что есть некий дефицит экономических исследований по поводу развития Сибири как такого большого макрорегиона. Заострю здесь внимание, у нас есть Сибирский федеральный округ, где все хорошо, где в этом смысле есть и органы, которые надзирают за его развитием, есть полномочный представитель президента, есть Сибирское соглашение. То есть в этом отношении традиционно, исторически сибирский большой регион развивался так, как он развивался, и мы в нем живем, мы ощущаем на себе результаты этого развития. Но есть мнение, что Сибирь могла и должна развиваться более быстрыми темпами, более агрессивно, более амбициозно, как принято говорить, имея в виду возможность использования наших богатств не только для развития сопредельных с нами государств и континентов, но и с точки зрения развития нашей собственной жизни здесь. И вот для решения этих задач, для исследовательских работ, посвященных этой тематике, был создан Сибирский институт экономики и роста, который в чем-то является, ну, пусть младшим братом Московского института экономики роста имени Столыпина, который уже больше 10 лет довольно успешно занимается исследованием экономических проблем. Это не государственная организация, и в этом смысле она не, как бы правильно сказать, ее можно считать независимой. Это автономная коммерческая компания, и финансируется она за счет привлеченных средств со стороны частных партнеров, это бизнес прежде всего, который, в свою очередь, заинтересован в нормальном экономическом развитии территории, потому что любой умный бизнес понимает, что нельзя в одиночку залезть на гору. Надо, чтобы эту гору штурмовал большой коллектив. В этом коллективе есть и руководство, есть и трудовые ресурсы, есть и общество в целом. Штурмуем гору вместе.
Михаил Геннадьевич, вы на прошлой неделе получили почетный статус заслуженного экономиста Красноярского края, с чем вас поздравляем. И вам, как заслуженному экономисту, я не могу не спросить, вот вы упомянули термин «умный бизнес», а сибирская экономика, она сегодня, в 2024 году, не развита уже до какой-то там конечной точки, да? Что еще надо и куда? Вот я так по-простому спрашиваю.
Экономика – это процесс, который запущен навсегда. В этом смысле у него нет, это не проект, у которого есть начало и есть конец. Это процесс. В этом смысле говорить о том, что мы развелись уже до достаточно высоких уровней, нет, конечно. А в этом смысле мы умеем, сильно упрощая, мы умеем сегодня копать, мы умеем извлекать, но пока еще мы не очень хорошо умеем из этого извлеченного производить общее благо. На копеечку мы себе денег оставляем и худо-бедно как-то существуем, но говорить о том, что мы вот достигли высот больших, нельзя, если не упомянуть отдельные отрасли, в которых мы, безусловно, лидеры не только российской, но, может быть, и мировой промышленности, технологий.
Это то, что принято называть так глубокой переработкой, о чем мы говорим, да? Или не только?
Ну, если ракетно-космическую отрасль называть глубокой переработкой,
я имею в виду по
ну, да.
В каком-то смысле.
Да, но это все просто другая ступень технологического развития, технологического прогресса. А могу вам сказать, что технология – это то, что присутствует во всех частях нашей жизни. Ведь для того, чтобы копать уголь, тоже нужны высокие технологии. Делать это эффективно, с меньшей нагрузкой на окружающую среду. А для того, чтобы делать что-то, связанное с космосом, нужны технологии другого порядка, другого уровня. И тот, и другой труд заслуживает безусловного поощрения, внимания, уважения. Но научиться копать можно быстрее, чем дойти до космоса.
Владимир Геннадьевич, вы фактически уже затронули тему так называемого сырьевого проклятия Сибири. В свое время об этом было очень много разговоров и даже спекуляций на эту тему. Ну, правда, наверное, в последние годы так немножко поутихли разговоры, хотя время от времени тоже вспыхивают. Вот вы лично как относитесь к этой проблеме и стоит ли вообще бояться этого сырьевого проклятия?
Проблема ли это?
Ну, смотрите, хорошо быть умным задним умом, как принято говорить. Я никогда не сожалел, что я родился и живу в Сибири. Более того, я всегда считал, что это мой большой плюс, потому что вот та самая вброшенная тема по поводу сибирского проклятия, это же тема такого подросткового периода жизни России, как, впрочем, и советской страны еще, когда нам идеологи, умные, грамотные, нобелевские лауреаты пытались внушить, и успешно внушали, что да, ребята, вам самим это не осилить, это не может быть достоянием одной какой-то вот страны, это должно быть достоянием всего мира, а вы это только можете испортить. И в этом смысле вот проклятие наше ресурсное, оно вот конфигурировалось таким образом, что, ребят, ну вот не ваше это все, и вы сами-то кривые, косые, не можете... Я думаю, что мы сейчас переживаем процесс такого правильного отношения к этим вещам. И это не ресурсное проклятие, а это ресурсное преимущество, которое мы сегодня довольно успешно обращаем себе на пользу.
Если немножко вот этапы, вехи какие-то современной России повспоминать, вот 90-е принято называть там самыми тяжелыми, да, потом были там относительно жирные или там самые жирные, там нефть по 140, там нулевые условно, да, потом были 10-е, и сейчас и история с санкциями. Вообще корректно эти периоды в экономике сравнивать между собой, это первый вопрос. И второй, насколько действительно вот санкции сегодняшнего дня международные, они по нам бьют, не бьют или били, но мы оправились. Вот два таких вопроса смежных.
Ну, первое, по поводу 90-х годов и дальнейшей динамики. Ну, смотрите, это был период таких завышенных ожиданий, и я могу признаться, что я сам был в такой эйфории, что, ну, наконец-то у нас появился свободный рынок, который, простите, напомню
перебью,
вам...
Перебью, ожидания людей или ожиданий власти? Или и тех,
и других?
Тех,
и других. Это, вот и тех, и других в буквальном смысле. Потому что тогда было ощущение, что наконец-то мы сможем без госплана, в общем, получить все плюсы.
Рынок все порешает? И...
Да.
Та самая невидимая рука, да.
Да, вот Александр правильно подметил, этот термин не исходил из заголовков. И нам об этом говорили лидеры, тогдашние лидеры страны, что вот-вот еще немного затянем пояса, и вот завтра все попрет. Но оно поперло, потому что надо было нас накормить, нас накормили дешевой западной едой и относительно дешевыми автомобилями, относительно, я говорю специально, а взамен получая относительно дешевую нашу российскую нефть, газ и все остальное. И вроде как вот такой баланс был посчитан на века, вот так и будем жить дальше. Но не получилось, не получилось, потому что и не могло получиться. Слишком неравноценный обмен, ржавый автомобиль бэушный на вот ресурс, который невозобновляем. Поэтому 90-е закончились, мы получили очень дорогой для нашей страны опыт, но мы его получили. В этом смысле мы уже не ведемся на обычные легкие обещания быстрой и дешевой удачи, успеха. Работы много, но смотрите, ведь лучшие люди в стране остались, никто никуда не делся. Эти лучшие люди способны до сих пор генерировать, производить и новые знания, и новые технологии. И вот то, что мы сейчас делаем в рамках программы восстановления суверенитета России, мы ведь довольно быстрыми темпами восстанавливаем потери в области реального сектора экономики.
Технологического суверенитета, да, то, что сейчас принято называть.
Абсолютно верно, да. Мы ведь вспоминаем то, что мы когда-то умели делать. Ну вот напомню вам. А Советский Союз вместе с Америкой и Францией – это были страны, которые производили авиационную технику от винтика и шарика-подшипника до вот готовой машины, причем все линейки от гражданской до военной.
Военная осталась, гражданская.
Военная мы сохранили, спасли, гражданскую, к сожалению, потеряли, но навыки-то, ручки-то еще помнят, как бы навыки еще остались. Другое дело, что не было политического решения делать все самостоятельно в критических областях. Сегодня это решение есть, и мы этому свидетели.
Сибирский фактор. На радио «Комсомольская правда». Сибирский фактор. На радио «Комсомольская правда».
Мы буквально недавно вместе с вами участвовали в заседании Столыпинского клуба, посвященного перспективам так называемых опорных городов, ну, вернее, наверное, сказать, малых и средних, сейчас просто новое, опять же, словосочетание появилось, так, в сленге номенклатурном. Вот, и мы в том числе констатировали, что к этому процессу достаточно серьезный интерес проявляют в том числе и компании в Красноярском крае, ну, мы знаем, СУЭК там готовит мастер-планы там для шахтерских городов. Знаем, что фактически там начался этот процесс уже даже практической реализации в Норильске, где Норникель там главный драйвер. Вот. Я к чему это говорю? Я просто вспоминаю, как ни странно, у меня тоже, в общем, память такая длинная. Еще в 2006 году Александр Геннадьевич Клопонин, выступая на одном из госсоветов, сказал, что в региональном развитии совершенно не учитывается фактор стратегии развития там, крупных компаний, корпораций и так далее. Вот сегодня вот эти вещи, они вообще учитываются в региональном планировании? Но если даже вот не будем далеко убегать, на примере Красноярского края.
Я могу вам сказать, что вот с 2012 года, со времен Хлопонина, очень сильно поменялась ситуация, экономическая ситуация в России, а значит и в регионах. Если раньше все вопросы решались в московских кабинетах, и эти решения транслировались в страну как уже что-то такое принятое и уже неизменное, то сейчас на самом деле компании все чаще и чаще пытаются находить, достучаться, если угодно, до регионального и не только властного мнения, но и до регионального общественного сознания мнения. Ну, казалось бы, вот зачем все вот эти общественные слушания, какие-то общественные там инициативы.
И участие в мастер-планах, да?
Да, вот мастер-планы, загадочное слово, неопределенное на федеральном уровне пока никакими нормативными вещами. Да. Да, но они это делают, причем делают инициативно. Они что, стали белыми и пушистыми? Да нет, конечно, во главе угла все равно стоит тот самый принцип зарабатывания прибыли, но они осознают, как умные люди, что пенки уже не будет, которую можно было сверху снимать там предыдущее десятилетие. Для того, чтобы получить активную ресурсную подпитку со стороны там населения, кадры, они же должны почему-то прийти работать в эту компанию. А значит, они должны создать образ, что они социально ориентированы. Это значит, что они должны вкладывать реальные деньги в развитие территории, вкладывать в те проекты, которые раньше считались, ну, вообще не бизнесовыми, ну, никак совершенно. Сегодня это есть. И это позитивная штука. они строят ФАПы, они возвращаются к темам строительства школ для того, чтобы твой микрорайон можно было продать дороже, ты должен обеспечить там социальную инфраструктуру.
Ну, вы сейчас скорее про КРТ говорите, да?
Ну, термины могут быть разные. Я говорю о принципах взаимодействия власти и бизнеса, или, наоборот, бизнеса и власти. Власть, она такая, какая она есть. Власть никогда не может быть идеальной и не будет никогда идеальной.
Да и бизнес у нас не бывает идеальным.
А бизнес идеален по определению, поскольку, ну, смотрите, я сейчас не провоцирую. Я говорю о том, что он такой, какой он есть, а значит, другого бизнеса не бывает. И это означает, что если он идет в эту область, это сигнал власти о том, что власть здесь не дорабатывает. Но бизнес не может выйти на баррикады и сменить власть. Он этого не хочет делать. Он делает за нее и говорит: меняйте правила, либо возмещайте мне понесенные затраты, либо делайте свои программы государственной поддержки с учетом вот этих наших интересов. Потому что если не будет бизнеса, не будет и власти. И современная власть региональная это отчетливо понимает. Посмотрите, какие перемены происходят на наших глазах. Если раньше народ просто брал взятки и ничего не делал, я сейчас говорю не про Красноярск, я говорю в целом про мнение, которое сформировано вот в российской такой сознательности, в том числе и инспирированной там СМИ, то сегодня на самом деле есть реальные договоренности, долгоиграющие, долгосрочные. Вот это мастер-планирование, это ведь процесс, который вы упомянули, там ведь три стороны присутствуют. Там есть и власть, которая организует это, там есть бизнес, который выставляет свои рамки, в которых он готов в этом проекте участвовать. И там есть, собственно, население, которому обращаются и спрашивают: вы что хотите? Какую жизнь мы вместе будем строить? Мне кажется, что это абсолютно позитивная вещь. И это показатель того, что общественное сознание в целом развивается быстрее, чем нормы и правила.
Мне вот хотелось задать, знаете, вопрос. Вы уже цепанули немножко эту тему по поводу того, что бизнес, особенно сейчас, сегодня, озабочен темой кадров, да, ну, это уже притча во языцах, разные цифры называют, ну, как правило, несколько миллионов у нас не хватает экономики российской, уж не знаю, сколько в Красноярском крае, но, тем не менее, вот как вы видите пути преодоления этой проблемы, тем более, ну, опять же, в Красноярском крае есть уже определенный опыт, и мы видим сейчас, как сращиваются вот именно кластеры компаний крупных, да, которые берут там подшествия не просто там вузы, да, что раньше мы видели, там, например, СФУ, например, но и среднетехнические заведения, колледжи, там, техникумы и так далее. Вот это я вижу, например, процесс, который в этом году особенно ярким стал. А вот какие еще там могут быть способы решения проблемы?
Ну, смотрите, опять же, возвращаясь к тому, что бизнес все делает ради собственной там, высокой доходности, высокой прибыли, они понимают, что если вчера был вот рынок труда, с которого можно было, повышая зарплату, сгребать сливки к себе в процессы, и никто даже не садился за стол разговоров по поводу «давайте подумаем, какие кадры вам, как компании, понадобятся через 5 лет». Вот это на моих глазах происходило, поскольку я был участником этих процессов в том числе. А сегодня они первыми бегут стучаться в двери и говорят: давайте сядем, поговорим, вот нам надо через 5 лет вот таких-то специалистов. Они готовы сегодня участвовать в разработке профессиональных стандартов, от чего раньше отпихивались там тремя руками. То есть в этом смысле они озабочены не просто о каком-то рынке труда, а о рынке, ориентированном на их собственную потребность. А потребности же разные. Есть Красмашзавод, у него своя потребность, есть нефтянка с вахтовым методом, у них своя потребность, а есть, прошу прощения, школы, там, больницы и социалка вся, у которой тоже своя кадровая потребность. Ее бизнесом не назовешь, но, с другой стороны, вопросы управления, менеджерские вопросы и там примерно одинаковые. Неважно, в школу ты нанимаешь людей или куда-то там в компанию на север. Важно, что все общество на сегодня понимает, что так жить нельзя. Потому что если ты хочешь образованных людей, давай плати за это образование. Потому что специально вот у нас есть опыт института гастрономии. Не воспринимайте как рекламу, это уже стало общим местом. Но это ведь правда. Бизнес пришел и сказал: мне надо вот таких людей, их никто не делает. Давайте сделаем их вместе. И они сделали, уже первые два выпуска прошли, уже люди едут не только из России, из-за рубежа едут за свои деньги поступать на эти специальности и получать это образование.
И эти люди потом получат высокооплачиваемую работу.
А на сегодня точно да, поскольку они в дефиците, эти профессии. Когда-то, видимо, будет всплеск там перепроизводства, как это всегда
но
бывает
это будет
на хайпе.
Потом,
но это будет попозже.
Да.
Но это модель, которую мы сейчас пытаемся тиражировать. Когда ты персонифицированно подходишь к этому будущему специалисту и напитываешь его теми знаниями, которые ему точно понадобятся. Беда в другом, у нас миллион абитуриентов в год, и мы не сможем весь этот миллион персонально обучить каким-то специальностям, потому что сегодня вот этого кадрового, планового, что ли, распределения не существует в стране. И в этом смысле я полагаю, что дискуссия, которая сейчас ведется по поводу избыточности высшего образования, она приведет к каким-то вполне себе реальным результатам.
Да, разные очень мнения на эту тему. По-моему, Мединский ее запустил. Вообще, нужно ли нам там столько лет тратить на высшее образование?
Сибирский фактор. На радио «Комсомольская правда». Сибирский фактор. На радио «Комсомольская правда».
Я все-таки хотел в продолжение, опять же, кадровой темы спросить про другую острую проблему, она смежная с кадровой, это, конечно, мигранты. Потому что, ну, мы знаем уже даже на примере Красноярского края, что принято определенное решение губернатором, что у нас там со следующего года, там, по-моему, с 1 марта, будут запрещены определенные сферы деятельности для мигрантов, там, такси, продажа, там, алкогольных, табачных изделий и так далее. А вот как вы сами думаете, насколько все-таки миграционный фактор важен для решения кадровой проблемы? Не переоценило ли вот это значение мигрантов?
Ну, смотрите, я воспользуюсь своим личным опытом. Я в свое время поездил по Европе. Могу сказать, что, вот, например, во Франции в такси работают только выходцы из Северной Африки и Ближнего Востока. Ну, там французы не ездят водителями такси. Это устоявшаяся практика. Возможно, чисто французская, наверное. То есть торговцы овощами в маленьких лавках – это выходцы все из Ближнего Востока, как бы, ну, боюсь ошибиться, вот прямо, ну, 90% торговцев – это вот какой-нибудь там Ливан, Алжир, там вот эти вот. То есть есть такая, как бы правильно сказать, есть такая исторически обусловленная специализация народов на те либо иные процессы. Россия у нее всегда особый свой путь. Но я могу сказать, что путь запрета, что вот смотри, вот все можно, только в такси нельзя рулить, если ты вот из Ближнего Востока или там из Средней Азии.
Или алкоголь продавать.
Алкоголь продавать. Я думаю, что это перегибы, связанные с правоохранительной тематикой в большей мере, и с попыткой удовлетворить настроение людей, как это настроение улавливается властью.
Ну, и в том числе обоснованное, да, зачастую? Ну,
да нет, конечно.
Но это же после, вам, но после
да
Крокуса же вот эта история пошла.
Да ну, перестань.
Вот я, кстати, с Михаилом Геннадьевичем где-то солидарен.
Никто
почему?
Вам не
потому
обоснует.
Что... Нет, смотрите, вот реально эти решения появились. Они вызвали разные отклики. Кто-то, да, приветствовал, кто-то сказал, вот вы как-то чего-то не прочитали. Самое вот грустное в этой ситуации, мы не увидели экономически обоснованного, ну, как бы...
Так его не может быть.
Модели какой-то.
Не, да. Ну, а как? Не, ну, модель-то должна все равно, на мой взгляд, быть.
И кто это заместит?
Ну, подождите.
Вы посчитайте, сколько таксистов у нас в целом, условно говоря, в Красноярске,
а
да?
А почему ящики за спиной возят мигранты, объясните мне?
Ну, не только мигранты.
А почему не запретить?
А, тоже,
мы ведь не знаем, что в этом ящике.
Кстати.
Не воспринимайте это как подсказку.
Я думаю, вас примут кое-кто как
подсказку. То есть, в этом смысле, парикмахеры еще впереди, как бы там, не знаю...
Ну, как раз парикмахеров, мне кажется, многовато. Многовато у нас.
Да, вот слесари в ЖКХ и дефицит.
Ладно, нет, но здесь можно до бесконечности. Просто вот сама тема миграции, вот ваш взгляд именно как экономиста, она вот насколько вот
важна именно для кадра? Миграция – это один из ресурсов, трудовых ресурсов для любой замкнутой экономики. У нас национальная экономика российская, она замкнута, у нас нет полной свободы вот, перемещения профессионального. Вы видите, вот эти ограничения, они ограничивают вот эту экономическую свободу. Это означает, что мы не способны решать экономическими способами эти вещи. Мы учимся, возможно.
Чисто административно.
Да, потому что страна вот такая. Но есть же примеры, вот возьмите Японию. Нельзя стать японцем, хоть ты тресни. У них в Конституции записано так, что вот... И там 99% населения – это вот японцы. В Китае похожая логика. Ну ладно, они сильно далеки от нас. Но Россия ищет свои пути. Мы никогда к миграции всерьез не относились. Мы считали, что это вот некий налет на экономике, который закрывает какие-то некритические области. Но когда в Питере произошел вот этот вот конфликт по мигрантам, выяснилось, что в Питере уборщики на улицах все мигранты. И Питер не чистили там несколько недель, и это был ужас. А что, нельзя было посмотреть на историю там, Нью-Йорка, не знаю, там, или того же Парижа? Это же все, это проходили. Мигранты начинают с самых низкооплачиваемых зон, секторов, и постепенно, ну, как бы строят свою жизнь в будущем. Америка, успешная Америка, она вся построена мигрантами, я прошу прощения.
Михаил Ильич, два слова еще про кадры, не могу не спросить, тоже такой в качестве примера. Вот по поводу запросов и зарплат, вот мы часто со слушателями общаемся. Пару недель назад у нас есть такое специальное автотранспортное предприятие городское, оно занимается там, в том числе уборкой снега там, и так далее. И вот руководитель выступал перед СМИ пару недель назад, говорит, у меня не хватает там 100 человек. И как бы аккуратно намекая, что этой зимой, ребят, ну, если что, не обижайтесь, если будут проблемы там, с перебоем, с уборкой снега. Тут же звонит слушатель, говорит, я им вчера звонил, хотел устроиться на работу. Я, говорит, водитель, вот, говорит, я говорю, а какие там параметры? Он говорит, ну, шестидневка, 50 тысяч. Я, говорит, пришел с СВО только что, да, и вот как бы, ну, получал там 200-250. Вот все-таки есть для каждой профессии какой-то оптимальная какая-то цифра зарплаты, чтобы все вакансии были заняты. Есть на это какой-то однозначный... Потому что, ну, понятно, что человек выбирает всегда, где больше, да, вот. Лучше он пойдет в такси или лучше в службу доставки, где там до 150 тысяч можно заработать, просто развозя курьером там еду и так далее, или какие-то товары. Вот об этом же надо тоже задуматься, наверное.
Ну, это вопрос кому, как бы. Да, надо задуматься, и специально обученные люди об этом думают.
Вопрос к заслуженному экономисту Красноярского края.
Я понимаю, да. Смотрите, ответ будет непростым. Вот сейчас ведется публичная дискуссия в узких кругах, ну, в профессиональных кругах, но она публичная, о том, почему в Москве учитель получает там от 100 тысяч и выше, а где-нибудь вот недалеко от Москвы он получает там
в Подольске,
40 да, там, да. Или 30, как бы. Цифры условные, не относитесь к ним сейчас, не пытайтесь меня протестовать, что там я называю другие цифры. И об этом говорят, что есть, по крайней мере, в секторе, который так или иначе контролируется государством, точно должны быть какие-то нормативные вещи, связанные с уровнем оплаты одной и той же профессии, неважно в каких территориях. Но при этом как бы отсылаясь еще и к региональному рынку. То есть нельзя сделать так, чтобы где-то вот, условно говоря, в Якутии, например, да, даже на московскую зарплату ты не выживешь, потому что там, ну, районные коэффициенты...
Не получится везде по 100, условно говоря.
Да. Да? Но то, что эта дискуссия идет, она должна идти. И вот СТП, который вы приводили пример, специальное автотранспортное предприятие, ведь таких организаций достаточно много, где... Но вот не хватает в Москве водителей троллейбусов. Они предлагают зарплату, которая больше, чем зарплата руководителя предприятия в Сибири, например. Вот был такой период, я помню, в Москву регулярно ездил, там висели объявления, там принимаем водителей, зарплата. И вот она была выше, почти в разы выше, чем зарплата вот, в регионах. Так закрывали дефициты. Но Москва есть Москва, у них были на это финансовые ресурсы. В Красноярском СТП, к сожалению, нет лишних миллионов с тем, чтобы поднять зарплату в два раза и закрыть тему водителей. Я полагаю, так.
Так но это не только на муниципальных предприятиях. Та же самая история у нас, в общем-то, и в частных перевозчиках.
Примеры можно много привести. А как вот на конкретном предприятии вот в этом сезоне вот эти дефициты закрыть, если и денег нет, и люди нужны?
Я полагаю, это идет через боль. Вот начнутся снегопады, начнутся проблемы с транспортом, дадут денег, чтобы
нанять... Вынуждены будут это решать.
Ну, а как? Ну, да.
И не первый год так.
В этом смысле сезонность в экономике, она тогда всегда была, и она будет оставаться. И в этом смысле тоже сезонность. Ведь в сельском хозяйстве ровно так же. Они же полгода сидят на очень низких там окладных вещах, а потом начинается уборка там, или, наоборот, посевная, и тогда они получают астрономические суммы.
Я бы хотел, уже, в принципе, Ренат эту тему зацепил, то, что называется зарплатами и так далее. Понятно, что есть макроэкономика, есть бытовая экономика. Вот хотелось бы, Михаил Геннадьевич, спросить вас, потому что, понятно, у многих людей, может быть, сейчас главная мысль, как сберечь свои деньги, которые дешевеют с каждым днем, прекрасно понимая, что все вот эти даже проценты высокие из-за ставки ЦБ там, за 20% в банках и так далее, это не панацея, а по большому счету тоже риск. Вот, вот как вы, как экономист, могли бы определить оптимальную вот модель такого бытового экономического поведения красноярских семей? Стоит ли тратить, стоит ли вкладывать?
Ну, если ты зарабатываешь, конечно же, стоит тратить. Иначе зачем? В этом смысле большая часть населения и у нас в городе, и у нас в крае, и в стране, и да и в мире, они не являются инвесторами с точки зрения вкладов избыточных каких-то капиталов. Поэтому большая часть вопросами одинаковыми страдают. Вот,
а на зарплаты, что тратить зарплаты,
и да? Как тратить, да. А если есть сбережения, то это сбережения вот... на приобретение какой-то
конкретной цели, какой-то,
дорогой, да, дорогостоящей там вещи, там отпуска, не знаю, там...
Квартиры, машины, да.
Ну, вот таких вещей. Могу вам сказать, что сегодня деньги дешевеют быстро. И в этом смысле, если вы хотите накопить на что-то, то есть риск, что вы не успеете накопить. К тому моменту вот это ваша задача, ваша цель станет дороже. Вкладывайте деньги в себя. Если беспокоит здоровье, лечитесь. Если хотите получить образование, получайте его. Сегодня возможности для платного образования достаточно широки. Вкладывайте деньги в собственных детей, там, близких тебе людей, поскольку это инвестиции наиболее правильные.
Михаил Васильев, Александр Чернявский, Ренат Каримулин были с вами. Друзья, это «Сибирский фактор». Спасибо, что нас слушаете. Всем удачи и добра, пока.
«Сибирский фактор». На радио «Комсомольская правда».